Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, это передача «Точка зрения». В новой передаче священники Екатеринбургской епархии будут обсуждать самые насущные проблемы современности и вместе со слушателями пытаться разобраться в жизненных ситуациях, которые диктуют нам новое время. Сегодня вместе со мной в сложных ситуациях нового времени разбирается иеромонах Иероним, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина в городе Березовском. Добрый день, батюшка.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну вот, начать, как ни странно, мне хочется с новогодних праздников. А вот они закончились, а споры о нужности таких длинных праздников, каникулах, да, то есть мы 10 дней выходных, вот, и споры об этом не утихают. А смотрите, с одной стороны, большинство народа пьет, экономика страны падает, а с другой, это, наверное, единственное время побыть вместе с детьми, у которых каникулы, сходить на праздничные службы, ну, и так далее, да. И в связи с этим у меня вот какой вопрос. Батюшка, а как вы провели эти новогодние праздники?
То есть на Ниве службы? Дело в том, что так называемые новогодние праздники у нас, у православных христиан, совпадают с периодом приготовления к празднику Рождества Христова. Собственно говоря, к этому величайшему празднику, к святкам последующим. И поэтому это время не отдыха и расслабления, а время молитвы. И если бы, например, наши граждане проводили тоже эти дни в молитве и в духовном чтении, и в каком-то таком разумном семейном отдыхе, то, конечно, никаких бы вопросов, никаких бы проблем по поводу этих праздников не возникало. Нас сейчас говорят, что у нас очень много праздников. Так вот, скажу вам, что в царской России праздников было почти полгода, были нерабочие дни, ну, включая воскресенье, да. И тем не менее, никаких проблем не возникало с экономикой страны. Вопрос не в том, что отдыхать 2 дня в Новый год или отдыхать 10 дней. Вопрос в том, как отдыхать, как проводить это время и что у нас подразумевается под праздником. Ведь праздник изначально это очень важное событие в жизни любого народа. Праздник, он как бы разрывает вот эту пелену, границу обыденности и выводит человека в некий новый мир, радостный мир. Если мы говорим о религиозных праздниках, то изначально все праздники, в том числе языческие, были религиозными. Он выводит человека на уровень некой высшей, небесной, божественной реальности. Да? Если говорить о наших христианских, православных праздников, то мы вспоминаем такие священные события, как Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Благовещение, Пасху Христову, да, то есть те события, которые сыграли величайшее значение в истории человечества. И когда мы вспоминаем эти события, то мы переносимся в духовном смысле, да, переносимся в то время, мы вновь переживаем этот праздник, он заполняет нашу душу, и в этом состоит главная радость. Да. Но, конечно, когда праздник перерастает в объедение и пьянство, в безумное веселье, которое в конечном итоге и приводит к проблемам со здоровьем и к разного рода преступлениям и трагедиям в жизни людей. Конечно, это не праздник, а это безумие. Но это, опять же, проблема всей современной цивилизации. Это не проблема того, сколько дней выделяется на праздник, а того, как относиться к празднику.
То есть можно и в 2 дня... Там, так
можно и в 2 дня упиться так, что, как говорится, ну, у нас ведь начинают Новый год праздновать не 1 января, а 20 декабря.
Да.
С 20 декабря уже пьяные, как говорится, толпы передвигаются по городу. Да,
ну, многие вам скажут, что это русский менталитет включается.
Ну, ничего подобного. Русский менталитет отнюдь не имеет к этому никакого отношения. Кстати, нынешнего министра культуры Мединского есть книга, где он разоблачает вот этот миф о том, что русский человек якобы вот изначально был пристрастен к пьянству. Пьянство – это явление, которое появилось вот в позднесоветский период. Это результат деградации нашего народа, а отнюдь не явление русского менталитета. Это происходит, может быть, в какой-то степени и от социальных проблем, от безысходности. И чаще всего пьют люди, безработные люди из социальных низов, хотя пьют и, как говорится, и богатые люди. Да, но я считаю, что это проблема именно духовного плана, а не просто результат там, количества дней выделенных.
Вы считаете, что праздником длинным все-таки быть?
Я не являюсь членом правительства, не являюсь депутатом Государственной Думы, поэтому не мне решать, каким быть им длинным или коротким.
Нет, но ваша личная точка зрения, вот вы за такие длинные, наоборот, праздники?
Вы сказали в самом начале какие-то вот сомнения за и против. И у меня вот эти сомнения также во мне живут. И с одной стороны, я понимаю, что для ряда людей эти праздники идут на пользу. Действительно, что плохого, если с семьей выехали куда-нибудь отдохнуть, прилично, как говорится, отдохнуть, где-то, может быть, на курорт, на какой-то в теплые места, да, что плохого? Что плохого, если родители пообщались со своими детьми, съездили, покатались там на лыжах? Что плохого, если в эти праздники люди получили возможность почаще бывать в храме на богослужении, отвлечься, так сказать, от этой вот повседневной суеты? Ничего же в этом нет плохого, да? С другой стороны, мы видим, что ряд людей предаются вот именно таким деструктивным формам поведения во время этих праздников. То есть нет какого однозначного ответа, хорошо это или плохо.
Вторая тема, которую мне хотелось бы сегодня с вами обсудить, это статья в «Новой газете», посвященная новому законопроекту по ужесточению мер против гастарбайтеров, так называемых. Сама по себе статья называется «Чтобы народ не шевелился». Я просто сейчас зачитаю, чтобы было более понятно, некие цитаты из нее. Вот, например, сами депутаты уверяют, что законопроект создан, чтобы пресечь практику резиновых квартир, где регистрируются по несколько сотен рабочих Средней Азии, чтобы получить работу. Однако новый закон усложняет жизнь не только так называемым гастарбайтерам, он бьет по россиянам, по гражданским супругам, по взрослым детям, съехавшим от родителей в съемные квартиры, по провинциалам и так далее. Ну вот основной проблемой этого законопроекта называют то, что прописывать в собственных квартирах можно только близких родственников. Родство даже собственной бабушкой уже придется доказывать в суде, не говоря уже о гражданской супруге. А друга вовсе нельзя пустить к себе пожить. За это будет грозить штраф от 2 до 7 тысяч рублей. Отчасти смягчает ситуацию отсутствие прописанных в законе механизмов выявления нарушителей. Без согласия жильца или решения суда полиция в квартиру не войдет. Да и как определить, живет человек в квартире или иногда остается в гостях, это опять же тоже не ясно. Ну, новации в основном следующие. Приезжим будет грозить не штраф, а 3 года тюрьмы. Именно такое наказание назначает закон за фиктивную прописку. Ну, вот смотрите, у нас сейчас, к сожалению, да, выходцы из стран бывших союзных республик, их сейчас очень и очень много, они практически заполонили не только город и страну, и, к сожалению, они очень много таких ситуаций, что они диктуют уже нам практически свои условия. Вот как относиться к мусульманам, и вообще возможен ли диалог религий в первую очередь, если мы говорим о вероисповедании?
К мусульманам, так же как к иудеям, буддистам, католикам, лютеранам, прочим людям нужно относиться хорошо, сразу вам скажу. Тем более, что у нас немало, собственно говоря, граждан России исповедуют ислам. Что же касается вашего вопроса, то здесь, как мне кажется, нужно отделить мух от котлет. Одна проблема – это проблема незаконной миграции. Другая проблема – это проблема мультикультурализма. Что касается проблемы миграции, то это проблема, как думается, чисто экономического свойства. Почему у нас появляются мигранты? Потому что у нас целый ряд сфер экономической жизни выведен из нормального строя. То есть не соблюдается трудовое законодательство. Имеет место стремление работодателей как можно больше сократить свои расходы на заработную плату. Да. То есть фактически, ну, заработная плата не соответствует прожиточному уровню здесь у нас в России. То есть не могут найти, иначе говоря, рабочие руки для выполнения какой-то вот низкоквалифицированной работы, среди местного населения. Никто не хочет идти работать за эти деньги. То есть люди предпочитают, лучше они будут дома сидеть, ничего не делать. Иногда там где-то перехватят какую-то сумму, там водочки попьют, да, а работать не хотят, да.
Но при этом мы тыкаем пальцами, говорим, фу-фу-фу, гастарбайтер.
Да, поэтому вынуждены привлекать гастарбайтеров. Причем это ведь проблема не только России, это проблема всех более-менее зажиточных стран. Эта же проблема существует в Евросоюзе, эта же проблема существует там, на Кипре и на других странах. Вот. Что происходит в таком случае? Ну, помимо того, что иногда вызывает раздражение сами гастарбайтеры, гастарбайтеры, они вывозят капитал из страны. Кажется, ну что он там получает, там 10-15 тысяч этот гастарбайтер. Но если их много, постепенно получаете 10-15 тысяч, они живут очень и очень скромно. Буквально на хлебе и воде. Здесь живут они на хлебе и воде.
Здесь живут, да, но тем не менее, вот и деньги, которые они туда вывозят,
они там огромные. А деньги они вывозят за границу. Эти деньги, которые они заработали и получили здесь, в России, они вывозят за пределы нашего государства. Эти деньги выводятся из нашей экономики. Понимаете, что происходит? Эти деньги, которые могли бы были потрачены на внутреннее потребление и, соответственно, вложены в нашу экономику, они вкладываются в экономику других стран, из которых приезжают эти гастарбайтеры, понимаете? То есть здесь проблема экономического, политического масштаба. То есть нужно решать, какие нам нужны гастарбайтеры, да, и в каком объеме мы должны их привлекать. И как свести к минимуму потребность в этой иностранной рабочей силе. Другое дело, это общение культур. Сейчас, конечно, это большая проблема. Проблема и в Европе, и в нашем Отечестве. Когда, если раньше, предположим, там даже внутри России кавказские народы жили на Кавказе, татары жили в Татарстане, башкиры в Башкирии и так далее. Сейчас мы очень перемешаны. И предотвратить это невозможно. Ну, невозможно установить черту оседлости, простите, как вот было у евреев в Российской империи. Это, и, как говорится, и бесчеловечно, и не демократично. Поэтому нужно решать проблему в духовном смысле, как научиться жить друг с другом, как научиться понимать друг друга, уважать друг друга, да, не воевать, не заниматься там шовинизмом, да, и решать, как говорится, окончательно решать там еврейские и другие вопросы, как это делал Гитлер, да, не воевать друг с другом, а научиться жить вместе, вместе строить общество, вместе решать какие-то нравственные проблемы.
И вот все-таки, если вот возвращаться вот к этому закону, который уже принят в первом чтении, вот вы за или против именно за ужесточение мер по прописке мигрантов?
Я думаю, что эти меры вполне адекватны, поскольку действительно контроль должен осуществляться. Борьба с незаконной миграцией должна вестись, потому что незаконная миграция – это ниша для криминала. Но при этом не должно быть никакого шовинизма и нацизма.
В конце нашей передачи, не так много времени у нас уже, к сожалению, осталось, затрагиваем тему недавнего демонтажа краснознаменной группы с плотинки. Я напомню, что в ночь с 25 на 26 января 2013 года в Екатеринбурге на плотинке через ИСИТ демонтировали шпили краснознаменной группы. Это конструкция из металлических красных пиков, на которых когда-то был закреплен орден Ленина. Вообще, городские власти обещали, что поедет все это в музей как достояние города, но на самом деле позже блогеры екатеринбургские обнаружили, что эти шпили были выкинуты на свалку. Ну и вообще, если верить опросу, проведенному сайтом Е1, то все-таки жители-то нашего города за возвращение этого символа. Сейчас на месте там стоят часы, которые отсчитывают обратное время до Олимпиады в Сочи. Что будет потом, будет ли возвращена вот эта вот краснознаменная группа, пока на самом деле не ясно. Но вот я сейчас прямо зачитаю, как говорит Яков Силин, у нас в истории уже были времена, когда мы рушили храмы и сносили памятники, а теперь их восстанавливаем. Может быть, надо задуматься, вспомнить прошлые ошибки и не совершать их вновь. В этом году Екатеринбург отметит 290-летие своей истории. Мы не имеем права одним взмахом вычеркнуть из нее целых 40 лет памяти о героическом подвиге народа. Яков Силин вроде как, опять же, да, пообещал, что будут возвращены эти шпили на место, но пока не ясно, что там с ними будет дальше. И в связи с этим, вот какое вообще имеет это историческое значение для города и имеет ли вообще?
Когда-то у нас было советское государство. В советском государстве была такая награда — орден Ленина.
Очень, по-моему, высокая была очень награда.
Очень высокая награда. И эту награду дали нашему городу, вероятно, за какие-то достижения, повышение обороноспособности страны, в развитии промышленности, культуры. И, наверное, это должно остаться как-то в памяти народа. Другой вопрос, что можно найти более соответствующее место для этого символа. Вообще, у нас, к сожалению, и раньше было это присуще, и в наше время тоже. Есть какое-то пренебрежение к истории, пренебрежение к архитектурному пространству историческому в городе, да, то есть какое-то идет смешение, тут же и здания старинные, и тут же какие-то новые символы, и в итоге все это выглядит как-то вот нелепо, да. Поэтому, может быть, на фоне плотинки эта группа выглядела и несуразно, да, а где-то в другом месте она будет смотреться вполне органично. Да?
Но сейчас-то нужно... она на свалке очень органично смотрится.
Ну, это вот я еще раз говорю, что это такое-то некое пренебрежение к истории, да, в этом проявляется. А то же самое касается и памятников Ленину. Их, по-моему, у нас слишком много в стране. И большинство из них не имеет никакой ни культурной, ни художественной ценности. Что касается самой личности основателя советского государства, то здесь можно много спорить. Вот я не хочу сейчас затрагивать эту тему, потому что это отдельный разговор. Да? Но где-то, может быть, они могут остаться, эти памятники, да? А, наверное, все-таки центральных площадей города, наверное, их нужно убирать. Да. Тем более, что если речь идет, например, о площади 5-го года, то на этом месте был кафедральный собор. На этом месте находилось захоронение почетных и уважаемых граждан города.
И не так давно, кстати, эти захоронения уже были потревожены, когда делался перекладка гранита.
Наверное, было бы логично восстановить кафедральный собор, а памятник Ленину переместить куда-то в другое место. Да, при всем моем, может быть, несколько сложном отношении к этой личности, неприятии ее, критическому отношению к ее роли в истории нашего Отечества. Но выбрасывать уж на свалку, наверное, не стоит.
А что в таком случае, что важнее? История дней минувших или история сегодняшняя? Вот историю дней минувших мы выкинули на свалку, да, а вот историю дней сегодняшних, часы с отчетом до Сочинской Олимпиады, мы поставили.
Ну, то, что касается часов с отчетом Сочинской Олимпиады, это тоже, может быть, имени места вовсе на плотинке, а может быть, место где-то рядом со спортивным сооружением. Да.
Ну, было бы как минимум логичнее, наверное.
Да, это было бы, наверное, логичнее. А во-вторых, что касается истории, то народ, который не уважает свою историю, народ, который забывает свое прошлое, недостоин существования. У этого народа нет будущего.
Ну, опять же, вот смотрите, народ-то ведь все-таки за, потому что вот когда совсем недавно у нас ночью, опять же, да, обратите внимание, здание ГУМа сносилось, на следующий день народ очень так взбунтовался, можно сказать. И сейчас та же самая история, то есть на всех общественных, более-менее значимых форумах поднялась некая волна людей, которые говорят, что не имели права ребята высносить без неких там слушаний общественных, без общественного мнения.
Ну, вот у нас вся проблема так и сейчас заключается в том, что мы очень много внимания обращаем на политические события, скажем так, федерального значения, федерального масштаба, они вызывают у нас большее возбуждение, нежели чем проблемы собственного города, проблемы чистоты улиц. И, кстати говоря, посещаемость муниципальных выборов значительно меньше, чем посещаемость выборов федеральных. Конечно, бузить на площади можно сколько угодно, но не лучше ли сходить на выборы и проголосовать за тех кандидатов, которые действительно будут заботиться о красоте и чистоте города, а не набивать свои карманы. Вот и все.
На сегодня у меня все. Наше время, к великому сожалению, подошло к концу. В студии была Мария Заостровных, и своей точкой зрения на самые актуальные и насущные проблемы современности делился с нами настоятель храма святого мученика Яна Воинов, что в городе Березовском. Батюшка, спасибо вам огромное и до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
С иеромонахом Иеронимом Амироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.